все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Авторская программа Елена Гонцевич под названием «Философия отношений».
Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня в гостях Юлия, и мы немножко попозже с ней поговорим. А сейчас я бы хотела несколько моментов сказать об отношениях, философии отношений. Я бы сказала не несколько моментов, а несколько главных моментов, как-то представленных в ведической философии или в священных писаниях вайшнавов. А мы уже в прошлый раз говорили, что есть Господь, Он творит этот мир, и есть Его женская ипостась, которая отвечает за отношения, и существует 5 основных отношений. Они называются 5 раз. И на первый взгляд они кажутся очень простыми, потому что мы их, ну, можем наблюдать везде в жизни. Но они очень сакральные, сокровенные, потому что они открывают нам путь именно в мир Бога. 5 раз. Раз означает вкус. Приведу пример по поводу вкуса. То есть есть человек, который любит, ну, или погружен, что ли, в служение семье. А есть человек, который любит смену партнеров. То есть 2 вкуса, 2 разных вкуса. Один вкус божественный, потому что семья – это божественный принцип от Творца. А другой вкус, он приземленный или невежественный вкус. И вот именно то, что тянет сердце. Раса – это то, что тянет сердце. И, кстати, можно сказать, что Россия имеет корень «рас». То есть в России, если человек придет к истинному вкусу, это будет глубочайший вкус. Это так вот земля дает. 5 раз. Значит, первая раса или первый вкус отношений – это нейтральные отношения, это отношения к городу, к земле, к деревьям. Ну, с деревьями не пообнимаешься, это нейтральные отношения. И принцип таков. Эта раса, она важна тем, что отношения просто есть. То есть не то, что мне плевать вообще, где я живу, я могу плюнуть на землю, могу в речку плюнуть там, и это, собственно, ведет на адские планеты, в ад, потому что пренебрежение тем, что дано Богом. То есть надо иметь отношения, это первый уровень. Второй уровень – даси-раса. На санскрите это старшие и младшие. Это очень важный уровень. Он как бы запускает отношения более высоких рас. Чем запускает? Уважением. Главный принцип здесь уважение, потому что в основном это к учителям, к врачам, то есть к тем, кто выше нас, тем, кто заботится о нас. Тот, кто дает нам, ну, заботу там, и ведет нас. То есть уважение, оно запускается, и без него ни одна следующая раса уже развиваться не будет. Следующая раса или вкус – это дружеские отношения. Очень важные отношения, они развивают плюс к уважению. Собственно говоря, без уважения они тоже не существуют, потому что друзья, если по-небратски настроены, они просто, ну, будут... Ну, настоящий вкус не разовьется дружеский. Преданность. Достижение этого вкуса – это преданность другу. И дальше идет следующий вкус – это родительский вкус. Родительская раса. Очень как бы усиление любви. Все эти пять вкусов, они даны для того, чтобы человек развил любовь в этом мире. А родительская любовь дает более как бы близкие отношения. Причем уважение – это основа взаимоотношений между родителем и ребенком. И уважение не только ребенка к родителям, но и родителя к ребенку. Что сейчас часто не дают, ну, как бы нету этого. Почему? Это так важно, потому что говорится, что ребенок – это душа, данная нам на хранение. Вот такое есть понимание. И следующий вкус – это супружеская раса. А, естественно, это как бы царь всех вкусов, потому что если там человек женится или выходит замуж, девушка – то эта раса становится основной, самой главной. Вот. То есть вот такие расы. И я хочу сказать, что сейчас вот хотела бы акцентировать именно на уважение, которое запускает все другие расы, запускает как таковую возможность искренне и бескорыстно любить. То есть тот дар, который дается от Бога. И приведу пример. Один индус хотел, у него было большое дело в Индии, он хотел уехать в Америку и запустить там это дело. И он приехал такой, думает, столько людей искренних, улыбающихся. И когда он столкнулся с людьми, первое, что он увидел, он говорит, да, к сожалению, это очень хорошие люди, но они не уважают старших. Здесь просто делать нечего, потому что эти отношения будут, как бы, тут ничего не разовьется. То есть, на самом деле, наш успех в уважении, потому что проблема всех семей – это недостаток уважения.
Вот. Согласен полностью. Мне когда женился, у меня первая жена погибла, и вот на второй свадьбе тоже был мой старший брат, он старше меня 13 лет. Ну, все же ждали любви, там в основном верующие все были. Говорит, любовь, любовь, она пройдет, а вот уважать надо до конца. Как бы вы ни выглядела супруга, как бы что там ни получилось, всегда сохранять уважение. Мне запомнилось.
Ну да, это очень важно, и уважение тоже разное. По отношению к мужу нужно уважать его как старшего, потому что именно женщина за мужем, да, потому что именно он сворачивает горы. То есть не жена должна сворачивать, он сворачивает горы, а она должна поддерживать эти горы. А мужчине трудно поддерживать, потому что он занят деятельностью. Но жена должна уходить во внутреннюю деятельность, а муж должен уважать ее труд по отношению, по близким отношениям. Ну ладно, вот несколько слов, буквально, просто мы каждый раз будем понемножку знакомиться со священными писаниями, потому что наша программа так называется. Вот, а сейчас мы познакомимся с Юлей. А, Юля, ты расскажешь о себе, как ты пришла к своей духовной традиции, какую ты традицию выбрала, расскажи, может быть, о своем имени что-нибудь скажешь, пожалуйста, Юлечка.
Всем здравствуйте, меня зовут Попадейкина Юля, я учусь в Томском государственном педагогическом университете на факультете истории, буду учителем истории в дальнейшем. Сейчас уже работаю в школе, но пока веду продленку у ребятишек, пока не могу именно по своей специальности. Вот. Говоря о духовном пути, это, наверное, такая очень длинная история, совокупность обстоятельств, которые привела. Я помню, что в детстве у меня такая очень детская, наивная вера, что есть Бог, ты вот как-то молишься по-своему, по-детски, как умеешь. А потом был затяжной период, когда я так отстранилась от веры, я подумала, агностики, да, есть люди, которые считают, что Бога нет, как-то по-другому обосновывают научные картины мира, например, и я стала разделять этот взгляд, что Бога нет, я о нем не думаю и так далее, и все, я отстранилась. Вот, а потом, когда мне было 17 лет, наверное, Нет, не 17, 18 лет. Случилось событие, которое очень часто, ну, у всех людей это разные события, приводит к Богу. Мне, к сожалению, погиб друг. У меня был внутренний очень острый вопрос. Либо это абсолютная вера, безукоризненная, либо никакая, потому что настолько это событие выбивает тебя из колеи, что либо, Бог, я тебе верю, ну, всецело, либо я не верю тебе вообще. Вот, и я очень хорошо помню этот выбор, что абсолютная вера, и тебя вот так вот подхватывают. Я еще даже, ну, ближе была православная традиция на тот момент. И тебя просто подхватывают, и ты ни в каком состоянии, но вот он тебя несет и потихонечку начинает научать, ты где-то разглядываешь именно его уроки. И потом я познакомилась с ведической традицией, которая мне сейчас ближе всего, я из нее рассуждаю, и она отвечает мне на гораздо больше вопросов, чем православная, поэтому я вот к ведам больше подошла.
Извини, это как раз и есть вкус, то есть есть разные вкусы, тяга.
Да, да, да. Притом я понимаю, что меня не потерял, никуда не исчезло вот это именно уважение к другим традициям. Я понимаю, что все пути ведут, но конкретно мне подходит именно этот. Этот он меня структурирует, направляет, заставляет работать над собой. Вот, например, моя подруга София в предыдущей, ей православная традиция подходит, и это ее вкус.
Маленький вопрос. Вам трудно утром рано вставать? Вы сова или жаворонок?
Я жаворонок.
Ну, вот да. Вам поэтому это подходит. А если вы были бы совой, то зевали бы полдня.
Да, возможно, вы правы, да. Вот, поэтому сейчас мне ближе ведическая традиция. Я начала погружаться, начала изучать Писание. Я поняла, что это прям внутренне сильно резонирует и мне помогает именно в мире ориентироваться. То есть, когда я была больше православии, я думала о любви, и это вот, наверное, запустило такой вот думанье над тем, что такое любовь, как действовать из любви. И вот это мне православие очень сильно дало. А ведическая традиция начала мне объяснять мир. То есть вот как устроен человек, как устроен мир, по каким законам он работает. И вот сейчас такое соединение православной и ведической мне очень помогает в жизни ориентироваться. Вот.
Понятно. А вот твое отношение, вообще вот твое понимание, что такое любовь?
Любовь — это вот... Есть такой замечательный человек, отец Александр Печуркин. Он как-то сказал, что любовь — это когда есть тот, кто важнее твоей жизни и сильнее твоей смерти. И я поначалу очень долго не понимала, что же это значит, кто может быть важнее моей жизни и сильнее моей смерти. Ну ладно, важнее жизни можно найти какого-то человека, но сильнее смерти. И ты приходишь к тому, что любовь — это Бог. И она становится твоим образом жизни. Ты... стараешься думать, как любовь, ты стараешься на других людей смотреть этим взглядом, ты стараешься действовать из любви. Вот, и это в первую очередь, на мой взгляд, отдача. То есть ты служишь. Вот это, наверное, самое важное определение любви. Служишь, потому что верен Богу. Вот так.
Ну, тут я один ученик пришел к учителю и сказал: «Дорогой учитель, я бы очень хотел научиться любить Бога». А учитель ему сказал: «А ты любил кого-нибудь?» Он говорит: «Нет». Он говорит: «Тогда иди в мир, научись любить, а потом приходи». Вот как ты к этому относишься? Потому что когда мы сосредоточены именно просто на образе Бога, да, мы можем что-то потерять. Вот что мы можем потерять? И как это вот... ну, найти равновесие.
Есть такая замечательная цитата, в которой говорится: «Любовь к Богу не терпит ненависти к человеку». То есть, если ты как-то там отдаленно любишь Бога, но по отношению к людям ты чёрст, скуп, то навряд ли ты его любишь, потому что, глядя на то, как он с нами поступает и обращается, когда это абсолютная любовь к тебе просто потому, что ты существуешь, этому же ты должен и учиться в мире. Потому что люди — это самая твоя большая практика, скажем так. Потому что ты встречаешь... Легко любить человека, который вот хорошо к тебе относится, который любит тебя, там, боготворит в какой-то степени. А ты попробуй полюбить человека, который вообще никак к тебе не относится, а еще иногда враждебен. И вот именно в этой практике любви к людям ты научаешься идти вот по ступенечке к Богу, потому что любовь к Богу — это в первую очередь труд, колоссальный труд, а не такое, что полюбил какое-то эфемерное существо, и тебе там легко, вот и я его люблю. Нет, ты в первую очередь практикуешься с людьми. Ты, ну, это постепенно происходит. Ты просто сначала переходишь из позиции нейтралитета, да, ты вот начинаешь уважать других людей, пускай любви как таковой еще нет, но ты заведомо невраждебно к ним настроен и не считаешь себя выше других. То есть ты вот хорошо...
Но при этом, Юлия, без обиды, при этом люди злые или добрые, вот ваше мнение?
Я так не делю, мне так не нравится. Люди такие, какими их задумали. Мне ближе всего читать людей знающими и невежественными. И у всех этот уровень разный. Есть те, кто стремятся...
Я почему спрашиваю, потому что в христианской литературе, может быть, и в вашей тоже, часто говорится о том, что люди несчастные или счастливые, вот знающие или незнающие. Но и даже у Достоевского там очень много такого сожалительного о себе. И когда люди обижаются, они как-то тоже какие-то странными способами. Но недавно я совершенно окунулся в японскую литературу. И вы знаете, она полиоктовена в этом плане, она какая-то такая нехаршеская. Я, говорит, ну, вот у человека умерло двое детей и там родная сестра, я разозлился. Я тоже вспоминаю, когда у меня были такие несчастья страшные в жизни, я именно злился. Я зло не имею в виду, что зло по отношению к вам там, или там, кому-то, а вот там, изнутри я не горевал, я не плакал, мужчины вообще не умеют, наверное. Я злился именно. Не знаю на кого, конечно, но я злился, хотя я был верующим много там времени. Вот не раздражение, а именно такой гнев какой-то. Недавно дочка там немножко наехала, ей уже под 40. Вот, тоже я прямо на нее наехал, я именно злился, говорю, да что, сколько там... Вы понимаете, то есть... И вот именно японцы, вот Абе и другие там писатели, которые я слушаю, они это описывают именно в таких категориях, которые я прекрасно понимаю. А если бы это описал бы Достоевский, или Толстой, или другой слащавый писатель, они бы это все так вот это замылили бы суть. А по сути дела, вот, по крайней мере, мужская психология, он просто злится, когда неприятность, когда с горя, он именно злится. Ну, не знаю. А на кого не знаю, конечно, вот я об этом.
Но это же не говорит о вас как о злом человеке. Вы сейчас себя проявляете, потому что ваши чувства вот так задели. Но природа-то ваша не такая. Вы же сами по себе не разрушитель, скорее, а созидатель. И все люди, наверное, вот если отвечать на ваш вопрос, они созидатели. Просто в связи с какими-то событиями в жизни они проявляют себя иначе. То есть у них горе, или, например, они что-то...
Они выражают себя в виде гнева.
Да, они выражают себя в виде гнева. Но это не значит, что природа человека такова. Она другая. И это просто надо в себе пробуждать и пробуждать в других. Вот когда
вот
ты
в Писании, вы православие говорите, сказано, что все люди одинаково негодны. Вот, что все люди одинаково негодны. Вы тоже так согласны? Или есть люди более годные, менее годные? Ну, годны по-еврейски кошерно, если перевести так с иврита. Что Бог считает, что все люди одинаково негодны. Одинаково, абсолютно. То есть, как бы они себя не делили на пять там каст, все они одинаково негодны для него.
А что считается негодными?
Ну, вот, видим, по причине греховности, причине, что с самого раннего детства они склонны ко злу. Но Писание так говорит, христианское. Ну, не христианское, это больше Ветхого Завета, но и Новый Завет, в общем-то, об этом тоже намекает много раз.
Но в человеке же есть душа. Естественное положение души – это находиться рядом с Богом. И вот когда ты это вспоминаешь, ты перестаешь вот действовать так, как вы сейчас описали. А когда ты еще не осознал себя, что я вообще-то душа, и мое естественное положение рядом с Господом, ты ведешь себя немножечко по-другому. Но это не значит, что ты там какой-то плохой. Просто пока ты не осознал. Но осознаешь,
просто вы сказали, ты пелагианка. Пелаги тоже считала, что человек очень хорош от рождения, что Бог не прогодел, он людей хорошим создает, что вот это постоянное... накипь в христианстве, что вот все люди злые, что они такие все ужасные, постоянно вот это вот. И был такой Эрих Фромм, это был еврейский одновременно немецкий великий философ, книга «Душа», все рекомендую, и он на первой странице писал: «Лютеранские проповедники действуют в духе Гитлера». Он был антигитлеровцем. Они все время втаптывают его в грязь, человека. То есть, а вот Пелагий, древний монах кельтский, он, кажется, говорил вот именно в том духе, как вы объясняете, что нет, нет, человек вполне хорош. Если бы он маленько чуть-чуть пошурупил, то он вполне был хорош.
Не, ну тут такой момент, что душа изначально сачит ананда, то есть вечность ей присуща, полное знание и полное счастье. Но она покрыта оболочками, тонкими оболочками мотивации. Знаете, есть мышление, есть желание, А вот это оболочки. Наше мышление – это ментальное тело, тело желания – астральное тело. Это оболочки, которые покрывают душу. Она как вот, знаете, вот скрытая лампа, покрыта оболочками. Вот когда человек видит свою оболочку, что я там хочу чего-то для себя, да, в этой ситуации, а я не хочу просто служить, вот, тогда он, ну, как бы теряет свое духовное начало, он забывает свою душу. Вот, то есть надо вспомнить свое изначально духовное положение слуги Бога. Слуги не в плане прислуживать, а...
В любви к нему.
Да,
просто любовь.
Именно любовь, вначале преданность, потом любовь.
Вот. Позвольте, я отреагирую на ваши слова. Православие – это вот именно сочетание, потому что, когда человеку говорят «ты греховен», я думаю, что это нацелено на то, чтобы его отрезвить. То есть ты приди в себя, ты что творишь? Вот человек приходит в себя, а уже потом ему говорят о любви, что Бог тебя любит, тебе нужно к нему стремиться, он создал тебя прекрасный человек, иди к нему, и нужно и то, и другое. То есть местами тебя надо хорошенечко так потрясти, чтобы ты пришел в себя, а потом тебя поддерживать. И православие — это сочетание. Я не скажу, что там только человека в грязь втаптывает.
Нет, к православию это меньше относится. Вот то, что я говорил, это скорее католицизм, лютеранство такое, западное христианство. Да, согласен. Вот именно там идея природного греха, вот, ты родился в грехе, там так, ужас. Извините, я вмешался, пожалуйста.
Не-не-не, здорово, очень даже интересно. Замечательно. Ну, а я хотела спросить, вот, какое твое отношение к молодежи современной, к будущему мужу? Вот, как ты его мыслишь? Какие качества тебе бы хотелось, чтобы имел твой будущий супруг? И вообще, думаешь ли ты, чтобы он был какой-то идеальный, самый лучший, или какие-то реальные вещи, чтобы ты могла простить, допустим, мужчине, а чтобы вот прям, ну, не хотелось бы?
Я, наверное, сначала на вопрос про мужа отвечу, а уже потом про молодежь. Идеальная такая картинка — это вот когда ты действительно находишься за мужем. То есть есть человек, которого ты выбрал, чьи взгляды и ценности ты разделяешь и за которым ты следуешь. Потому что мне очень близка такая позиция, что вот муж — это вот как, не знаю, представитель Бога на земле. Но это не значит, что ты его как-то там боготворишь, никого кроме него не видишь, но ты через него научаешься служить Богу именно. И эта позиция мне очень близка. Я понимаю, что женщина, когда выбирает мужчину, ей надо найти именно человека, который будет соответствовать вот ее ценностным установкам. Почему начинаются самые большие конфликты? Женщина в какой-то момент понимает, что выбрала мужчину не по тому основанию. То есть как бы за внешность, за какие-то материальные вещи. Но на ценностном они не сходятся, и начинается вот этот распад. А если изначально ты ориентируешься на то, что... Ну вот как я буду про себя говорить, да, что мой муж меня ведет к Богу через вот какую-то его деятельность и служение, которое я могу разделять всецело, тогда и, знаешь, потом приходит и материальное какое-то благополучие, и еще что-то, но самое главное, чтобы мы ценностно совпадали, а значит, у нас должен быть один и тот же взгляд на мир. А если взгляд один и тот же, ценности одни и те же, не будет тех вещей, которые, ну вот прям... прощать необходимо. Есть временные трудности, но в самых главных вещах вы сходитесь и не распадаетесь.
А вот интересно, бывает же, что люди в одной традиции и много разводов, тем не менее.
Ну, мне кажется, просто люди не на то опираются, потому что если мы берем традицию, на Бога, то есть вы смотрите друг
так
на друга.
Каждый считает, что он на Бога опирается.
Ну вот считать и на самом деле это немножко разные вещи. Когда в вашей картине мира и у мужа, и у жены есть Бог, есть понимание того, что ему нужно служить в первую очередь, и вы вот через друг друга начинаете это делать. То есть муж заботится о своей жене, он ее защищает, он создает условия для ее существования, тем самым говоря, вот, боженька, я там забочусь о ней, как бы это как мое служение тебе в то же время, о своей семье. Когда жена понимает, что я организую пространство нашего дома, я забочусь о наших детях, я тем самым вот служу своему мужу, я служу тебе, они вот и идут так вместе, когда они про него не забывают. бывает. А когда на какой-то промежуток времени, это же можно не заметить, да, кто-то, например, в работу очень сильно загнался, да, и мужчины, или там женщина через какие-то стрессы, что она с детьми там постоянно, например, и она устала. И вот эта ниточка на долю секунды потерялась, а вы друг друга не поддержали, и вот так расходится потихонечку, как полотно. И поэтому очень важно о нем помнить в своей повседневной жизни и через эту призму действовать. Поэтому тогда вероятность того, что ваш брак распадется, он меньше. Потому что, мне кажется, самые вот крепкие семьи — это семьи, у которых есть традиция, какая бы она ни была. Потому что они уже осознавшие, скажем так, себя души, и они осознанно выбирают быть вместе. Вот эти вот две души хотят идти.
А вот может такое быть, допустим, у вас на одно какое-то событие или там какой-то случай настолько разные мнения, вот прям категоричные, и вы вот стоите буквально против друг друга. Вот что ты будешь в этой ситуации делать?
Тут, наверное, очень важно отталкиваться от самой ситуации, но, как правило, когда люди стоят очень на своем, они же по большей части из эго действуют, из желания быть правым. То есть супруга стоит на том, что я права, нет, мужчина стоит на том, что я прав. Но это не самое главное. В какой-то момент ты делаешь выбор. Тебе что важно? Тебе правым важно быть или тебе важно быть с этим человеком? Вот так вот просто перену с глаз снимаешь. Ты его любишь или не любишь? Если любишь, ты уступишь. Просто уступишь и пойдешь за любимым человеком.
То есть ты выбираешь отношения.
Да.
Один разводящийся православный пришел к батюшке и говорит, что, мол, ну, вот вы понимаете, вот уже все не могу, не могу. И он, батюшка, интересную вещь сказал. Он говорит, а ты когда-нибудь, когда женился, вот, или когда вот сейчас, ты когда-нибудь думал, что ты хочешь сделать ее счастливой? И он осекся и заплакал, потому что он никогда об этом не думал. Никогда. Mm-hmm. То есть он думал о том, чтобы у него были дети через жену, чтобы у него был порядок, чтобы у него был ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Вот, ему хотелось такую вот женщину-машину. Ну, а машины же ломаются, вот она сломалась в итоге. Вот. И он заплакал, ушел, и, будучи искренним верующим, он как-то, вот, видимо, изменился все-таки, он стал вот думать в этой парадигме. Не в парадигме, чего я от нее хочу. Конечно, никто из нас не совершенен и не может никому угодить, даже пытаться бесполезно. Извините, пожалуйста.
Нет, это вообще самая лучшая парадигма, когда каждый хочет сделать другого счастливым.
Да, самое безусловно. Лучшее. Это правда.
Да, вот. Ну, хорошо. А вот такой вопрос. Ты хочешь быть учителем, да? А учитель – такая профессия, очень непростая. Вот скажи, пожалуйста, есть у тебя какие-то приоритеты? Есть у тебя какое-то уже свое отношение, как бы ты хотела именно с детьми? Как бы что тебе хотелось бы изменить в отношении, допустим, то, что в школе как-то вот, ну, какие-то традиции, так сказать, негласные, которые бы тебе хотелось в чем-то изменить, потому что, ну, как бы вот для учеников что-то сделать. Или тебе все устраивает или как?
Не, меня много что не устраивает, но, наверное, тут очень важно понимать, кто такой учитель. Потому что учитель — это не только предметник, это не только тот, кто тебе говорит там какие-то общие факты о земле, учит тебя читать и писать. Это еще и пример. И мне кажется, что ты тогда учитель, когда ты в себе сочетаешь, ты можешь рассказать об этом мире, да, там может даже твоя область какая-то, история или там география, например. Вот, но ты еще и являешься примером. Ты поддерживаешь в ребенке эту естественно заложенную любовь познания. Ты отвечаешь на его вопросы, научаешь их задавать и поддерживаешь ребенка на этом пути. Ты его не бросаешь, ты вот буквально понемножечку так раскрываешь, как этот мир устроен. Тут, конечно, у каждого ребенка своя специфика и так далее, но учитель — это и предметник, и наставник, и в какой-то степени родитель. То есть это вот такое сочетание огромной любви, и важно понимать, как ты будешь учить вот этого ребенка?
Я много лет работал учителем, был даже директором школы,
и в Томске, и в Кемерово. И скажу такую вещь, что пример, вот вы говорите, это классно. Значит, в ТГУ, когда вот я учился на географии геологический факультет, у нас был такой доцент Шахнович, такой фронтовик, пьющий человек такой, весь в милу, как все фанатики математики. Я ненавидел математику в школе, потому что, во-первых, не понимал, во-вторых, все глупый, ненужный предмет абсолютно, тем более высшие. А там у нас 1 сентября была лекция на первом курсе «Высшая математика». Ну, мы привыкли, что придет сейчас преподаватель, какой-нибудь там профессор, доцент, начнет о важности науки, в общем, тополя-ля-ля и всякая вода. И, ну, в общем, там, забегает человек, маленький взъерошенный еврейчик, похож на пани Паниковского, такой прихрамывающий. Запишем определение. И как начал нас матрицами грузить. Мы только успевали, как говорится, листы переворачивать. И так он, вот, сколько я у него учился, так всегда и вел. Он настолько был погружен, вот, видимо, любил, понимал. При нем подходил начальник этого математического факультета, там, что-то великая-великая женщина, что-то говорила, он говорит, чушь порите, я так решаю, раз решил. То есть это был гений. И вот я также уважал математичку в школе, она тоже была вся в милу, вся такая стрёпанная такая вот. То есть, да, пример, но пример, прежде всего, такой неукротимой любви к своему предмету, глубочайшего знания. То есть над ним посмеивались, там, ну, он пьющий был, всякое разное у него, все было. Но то, что был гений, это было видно сразу. И это то, что человек был настолько влюблен вот в эти матрицы, вот в эти все эти вещи. И мне он ставил четверки, хотя я не сказал, что я сильно продвинулся, но он видел, что я чего-то секу. Вот ему этого было достаточно. Вот. Не то, что там я что-то вызубрил, конечно, но вот он видел, что я вот как-то подвинулся, вот, и ставил, почему четверки, извините.
То есть он передавал вкус, свой вкус, он передавал. А вот я еще хотела спросить, вот смотрите, вот вопрос такой задам. Шалва Амонашвили, вот есть такой педагог, ты знаешь, да, его? Он как-то задал этот вопрос учителям, когда была конференция какая-то, он задал такой вопрос. Я не знаю, может, ты читал об этом или слышал?
Что узнал?
Вот, он спросил, вот у вас урок, да, и заходит ребенок на 15 минут позже начала урока. Что вы ему скажете? Все учителя говорили по-разному. Вот я хотела у тебя, Юлечка, спросить, что бы ты ему сказала?
Ой, я просто знаю школу Амонашвили и его отношение к детям. Если честно, я бы, ну вот в момент урока не стала бы ничего говорить, потому что все-таки идет урок, но я бы просто подошла и спросила, по какой причине это произошло. То есть не нападать на ребенка, мол, как ты смел опоздать на мой урок, ты там столько пропустил, будешь нагонять после уроков. Нет, просто понять, в чем причина, и на самом деле, какую бы причину ребенок не назвал, она никогда не будет достаточной, чтобы к нему после этого как-то вот пренебрежительно или сурово относиться. Потому что он еще ребенок. Он еще учится, и твоя задача как педагога вот не подорвать к себе доверие и как бы, ну, проспал, ну, почему ты поздно лег? Ну, то есть, может быть, ты в следующий раз лежишь пораньше или там, может, у него какие-то трудности.
Понятно. И, да. А, к примеру, на следующий день он опять опоздал на 15 минут.
И еще миллион раз.
И еще. И каждый раз он опаздывает.
Ой. Интересная такая задачка.
Да. Это, а потом деле, я задачка, скажу то, что сказал Шалва Амонашвили.
Сложно. Очень, очень такой интересный, сложный вопрос. Как бы поступать? Я не знаю, может, как-то замотивировать ребенка приходить раньше. Потому что, когда есть мотивация, он иногда чуть ли не за полчаса готов приехать. Вот. Ну, мне кажется, что-то в этом духе, но конкретный ответ пока не могу дать. Что это у тебя, Шалва?
Шалва Амонашвили сказал, кстати, то, что он сказал, не сказал ни один учитель. Вот, так что он сказал первый раз. Он сказал, дорогой, я так счастлив, что ты пришел. Я очень рад. Пожалуйста, мы даже не могли вести, я даже не мог вести урок без тебя. Мне трудно было без тебя. Вот садись, пожалуйста. На второй раз то же самое.
И все хохочут при этом. Весь класс помирает.
Ничего подобного.
Дети очень любят юмор.
А, нет, ну, нормально, кстати.
Он высмеивает его, что дело.
Нет, 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 сейчас дослушайте.
А вы Шалва Аманашвили...
Извините, я мешался, извините.
Да, но дело в том, что Шалва Аманашвили, он на первый взгляд выглядит очень сентиментальным. Но он это так, может, я, конечно, неубедительно говорила, но он настолько искренне говорит, он подходит, он обнимает ребенка. У него такие, вот внешне это выглядит сентиментально, но на деле он каждого ребенка готов просто обнять, просто ввести в свой дом. И это он будет делать каждый раз, когда ребенок опоздает.
Давайте я поясню, может быть, я неправильно понял немножко.
Нет, я объясню, почему. Дело в том, что он до 7 класса, он учился на одни двойки. Он говорит, я ненавидел в школу. И пришла одна учительница, не помню, по географии, по истории, вот какая-то учительница, да, и она стала так о нем заботиться. Он говорит, она обо мне заботилась, как будто я ее родной вообще сын. И вот эта забота сделала такое чудо, что он закончил школу с золотой медалью по всем предметам.
Потрясающе.
И он полюбил школу и сказал, я буду учителем.
Угу.
То есть это учитель от Бога. Угу. Вот. Таких учителей очень мало. Это вот типа Сухомлинский, который напрочь забыт, по-моему, в России. Вот только на Западе.
Я хочу пояснить, я понял эту идею любви. У нас на «Эхо Москвы», когда мы вещали в городе Кемерово несколько лет на радио, у нас был так называемый автоответчик христианский. Туда звонили люди, спрашивали какие-то вопросы, и после этого пик, и я прямо на телефон наговаривал. Вот. Много так это месяцев длилось. И повалился один вот такой мальчишка, условно говоря. Вот. И он все время дядя Володя, какой-нибудь мат-перемат, там, в общем, троллил. Не знаю почему, я человек вообще-то по жизни псих, но не знаю почему, у меня тоже так получилось вот немножко. Я все время отвечал ему, Артем, как здорово, что вы оставляете сообщение. Вы наш самый постоянный теперь уже соответчик. Здорово, что вы нас слушаете. Мне это очень нравится. То есть у меня не возникало почему-то гнева, а наоборот, вот я как-то так в таком духе действовал. Хотя вообще, повторяющий раз по жизни, я как раз очень гневливый человек. Через 2 или 3 месяца он прямо в трубку заплакал. Дядя Вова, прости меня. Сейчас он верующий человек. Живет, кстати, в Великобритании.
Класс.
Мой лучший друг и спонсор радио. Я примеры просто показываю, что как работает любовь, если она вдруг включается.
Да.
Если вдруг она даже в мужчине включается.
Любовь. Это вообще самая огромная сила во Вселенной. Вот сейчас, если что-то происходит в мире, нет другой силы, только любовь. Ни противостояние, ни какие-то там вот собирания там каких-то сил с этой стороны, с другой стороны, нагнетание, ничего. Наоборот, все разрушит. Любовь. Любовь может все. А кстати, вот если мы обратимся к Богу, разве Бог может мотивироваться там гневом, обидами, какими-то там, чтобы у него одна мотивация – любовь.
Да, да.
А мы куда идем вообще? Вот этот мир, собственно, это школа для того, чтобы прийти к Богу.
Да, еще.
Поэтому школа любви.
Очень важное, мне кажется, уточнение, что иногда мы не можем понять, как вот нас сейчас конкретно Бог научает. Вот, когда вы сказали, что вы именно злились после большой потери, вот может же возникнуть ощущение...
То и другое было непроизвольно.
Да-да-да, нет, я говорю...
Да. И любовь к этому мальчишке, и не ненависть, а зло на события, это непроизвольные вещи.
Вот, и когда мы не понимаем, что Бог делает, мы можем на него злиться или, наоборот, неправильно интерпретировать и считать, что он исходит не из любви в данный момент. Как ты меня, любящий, мог так со мной поступить? Ну, то есть,
да,
очень важно...
Нет, такого тоже не было. Не было того, что на Бога, там, на судьбу, и такое. Просто вот изнутри, вот говорю, вы почитайте японские, они все время так прямо пишут все это. Наши все время замыливают, у них псевдохристианство там подсовывают, кажется, это всегда какие-то оболочки, вот правильно вы сказали, про эти всякие тонкие тела. В литературе этого полно, вот этого ханжества. Ну, если человек злится, ну, злится, и что?
А вы знаете, кстати, злиться, гневаться, извини, Юлечка, я сейчас договорю, злиться, прогневаться очень хорошо. По-мужскому это вообще классно. Прогневался, и все. У тебя просто все вышло. Но если ты разгневался, и что-то там затаилось, ну, оно опускается. То, так, значит, там в Аюрведе есть описание, что если ты гневаешься, там, ну, заболевай, ну, типа простуда, ну, горло заболело, потому что гневался. Вот. Но если ты в чем-то обиделся, оно опускается где-то вот заболевание уже органов дыхания, уже более глубокие вещи. Потом идет критика, это более глубокие вещи, там желудочно-кишечный тракт болит. Извините, что я в такую перехожу. А если презрение, когда критика затяжная, уже презрение, уже ноги отказывают. Если с ногами проблемы, это как раз вот этот момент. Поэтому прозлиться это надо. А куда его запихивать?
Конечно.
А гневаться, тем более для мужчин, это естественно.
Это непроизвольно происходит.
Да, а оно вышел гнев, и все.
Да.
И все. Вот. Потому что мы не можем идеально реагировать.
Да.
Это нормально. Так извини, это... Юлечка.
Нет, все хорошо. Я вот к тому, что нам нужно стремиться к тому, чтобы понимать Бога правильно. Он всегда действует из любви. То есть, если Он у тебя что-то забрал, или Он тебе не дал, или еще что-то, Он это действует в заботе о твоей душе. Потому что ты, когда из души не исходишь, а исходишь из собственного эго, ты можешь неправильно абсолютно интерпретировать. У меня забрали, у меня там еще что-то. Но если ты встаешь на этот духовный путь, любое, что бы он ни сделал в твоей жизни, как бы он ни поступил, это всегда любовь. И там через время выясняется, что, боже, какой ты молодец. Вот потому что если бы на тот момент я получил или не получил того, что вот я у тебя просил, я бы сейчас непонятно вообще, где был, в какой стране и так далее. Поэтому очень важно помнить всегда, что он всегда из любви. И предаваться.
Конечно. Мы должны принимать то, что с нами происходит. Это однозначно. Но опять же, принимать не так, что вот мы становимся пассивными. Нет. А чтобы это было какое-то вдохновение действовать. То есть любая неудача, она должна стать, наоборот, силой. Потому что нет большей силы вообще, чем наши испытания. Испытания, они нам дают силу, наоборот, действовать с еще большим там,
рвением.
Да, рвением. Так, сейчас. Вот на твой взгляд, знаешь, такой вот, как ты считаешь, можно ли сделать общество добрым и человечным? И что для этого нужно? Я понимаю, что Господь в центре, да? Но вот сейчас, вот в процессе, что, какие рычаги вот ты бы могла
на общество?
Да. В целом общество.
Ну, вот так очень сложно, на самом деле, ответить на этот вопрос. Но в первую очередь, чтобы люди занялись самоосознанием. То есть направить их на думание, пускай даже не о самом себе, как в начале, а хотя бы начать вот этот процесс рефлексии, что я сейчас делаю и почему я так делаю. Потому что если люди запустят этот процесс мышления и рефлексии, они избавят себя от очень многих проблем в своей жизни. То есть, например, у тебя какая-то... Ну вот что-то тебя раздразило, да, вот как-то так. Ты начал злиться, и мгновенно какая реакция? Энергию-то надо выплеснуть. И ты начинаешь делать то, сё, пятое, десятое, затаил обиду, снова начинаешь действовать. А если бы ты немножко...
Цепная реакция.
Да, цепная реакция. А если бы ты немножко себя вот остановил? Хорошо, ты выпустил гнев, но на этом хватит. То есть подумай, что почему тебя это разгневало? Что будет сейчас, если ты этот гнев выплеснешь? Как его правильно выплеснуть? И так не только касаемо гнева, многих других эмоций. То есть ты начинаешь пробуждать, вот, скажем так, свой ум, свой разум и осознавать свою деятельность, потом самого себя и так далее. И вот если говорить об обществе, это в первую очередь образование. С чего надо начинать, так это с изменения в образовании. Потому что если человек вот эту базу, которая дается в школе, да, не получает, потом возникают большие проблемы.
Вот наводящий такой вопрос. Вот смотри, у нас наоборот много образования. Прям везде образуются. Очень много, смотри, психологических
тренингов. Очень мало простоты при этом, да? Очень много образованщины, но очень мало простоты.
Да, много как бы интеллекта, да, много думания. А вот, знаешь, вот смотри, я когда, допустим, кто-то рядом там гневается или еще что-то, да, а я всегда думаю... А ведь мы в какое время живем? Угу. В то время, когда люди не получили любви в достаточной мере. Смотри, родители были заняты работой, а детям давали вот эти смартфоны, игрушки. Они любви-то не получили. Разве они могут быть удовлетворены? Вот эту любовь как бы трансформировать? Да, я согласна. Ты знаешь, Юля, я не против образования. А я просто хочу в нужное русло. Вот какое образование? А какие учителя должны быть? Вот уровень учителей в плане человеческом. Потому что они замотаны сейчас. Им надо на маленькую зарплату сделать огромное
количество. Есть такое удивительное выражение, когда через улицу женщина приходит, я сразу вижу, идет училка.
Ноги несчастные
у нее загребают, да, у нее два инфаркта, вот она ведет биологию, ее дети не любят, и, в общем, она идет как на казнь. При этом она вполне порядочный человек. Вот такая трагедия.
Мне кажется, учитель должен быть в первую очередь таким вдохновленным человеком. И эти условия для вдохновения учителя нужно создавать, потому что, вот говоря, возвращаясь к вопросу, что бы следовало изменить, учителя в обычных школах сейчас настолько загнаны этой бумажной волокитой, родительскими всякими вопросами, вопросами какими-то организационными, что у них даже на любовь к детям времени не остается, потому что надо столько всего решать. А чтобы получить вдохновение на эту любовь к детям, нужно в первую очередь находить время для себя.
Ну, вот если будете в школе работать, есть такой способ борьбы с завучами, могу посоветовать. Сам в этой сфере находился, очень сам требовал. Значит, меня в школе, когда я в школе работал, звали сычом. Почему? Я из кабинета принципиально не выходил. Потому что ты пойдешь на глаза завучу, у него тысяча там всяких мыслей глубоких, конечно. Не дай бог директору или завхозу, или вообще там еще другому черту лысому. Поэтому меня звали сычом. Я сидел в своем кабинете, за своим компьютером. Заходили, выходили. Это, конечно, по неволе. Я вел 13 уроков в день. Но я никаким образом не соприкасался вот с этим виртуальным миром идиотским. Потому что он для меня был... Это мир злой. А вот дети, да. Вот дети не вдохновляют, даже хулиганы.
Да. Вот, вот про это-то и забывается, что самое главное в школе – это дети.
Просто. Да. Просто игнорируйте, и вас со временем оставят в покое.
Буду знать. Но в первую очередь в школе это именно вопрос детей. То есть они должны быть в фокусе внимания. Как вот этих вот маленьких, вот 6 лет, там 7 лет ребятенку, ну даже 8, он же еще ничего об этом мире не знает. И ты в школе не можешь ему просто дать вот сухой набор фактов. Вот это у нас, значит, алфавит, вот это у нас таблица умножения и так далее. Ты должен его, в принципе, на жизнь вдохновить, на то, что она прекрасна. А как это может сделать человек, у которого вдохновения внутреннего нет? Да, он тебе там расскажет сухие факты, вот эта формула дает вот такой-то результат, вот эта таблица Менделеева у нас, вот это то все. Но если ты его не вдохновляешь и типа этой жизни, если ты его не вдохновляешь, здорово, если ты найдешь свое дело, здорово, если оно будет приносить пользу окружающим, какой ты замечательный. Ну, то есть образование, оно же целостное, это не только факты о мире.
К сожалению, у нас время совсем вытекло. Так, увлеклись мы. Одна минута, Елена Гонцевич.
Я бы хотела пожелать всем, может быть, тем, кто нас сейчас слушает или будет слушать, чтобы подумать еще раз, если у вас есть решение, которое исходит из обиды, или вы хотите развестись со своей второй половинкой вот в настоящий момент, или еще какие-то проблемы, еще раз подумать и попробовать действовать из любви. Всего вам самого хорошего.
До свидания, спасибо.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.